летающих рейсов 3.19 авиакомпании Министерства наших собачьих дел. Начало выпуска через несколько секунд. Регистрация на рейсы окончена. Просим пассажиров приготовиться к прослушиванию нового эпизода.
Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
Дорогие друзья, авиационная отрасль у многих людей ассоциируется с крайне приятным и интересным времяпрепровождением, потому что авиация – это один из самых популярных способов быстро переместиться в какую-нибудь другую точку пространства, оказаться в совершенно новом месте. Но за всем этим стоит работа огромного количества людей, и один из главных принципов авиации – это безопасность. Потому что сфера очень сложная, задействовано в ней очень много людей, перевозится огромное количество пассажиров, и крайне необходимо, чтобы всем им было хорошо. Поэтому сегодня у нас в гостях человек, который отвечает за одну из важнейших составляющих всего этого мероприятия, Елена Львовна Батаева, начальник кинологического мониторинга авиакомпании «Аэрофлот». Добрый день, Елена Львовна!
Здравствуйте!
Здравствуйте, Елена Львовна! А расскажите, пожалуйста, подробнее о себе и о том, кем вы работаете и чем вы занимаетесь в рамках «Аэрофлота».
В данный момент я являюсь начальником отдела кинологического мониторинга Департамента управления авиационной безопасностью авиакомпании «Аэрофлот». Естественно, в мои обязанности, как в обязанности начальника, входит координация работы отдела, организация условий для работы, создание условий, набор сотрудников, обучение в том числе. Но поскольку я очень люблю непосредственно работать с собаками, пытаюсь в свободное время от основных обязанностей еще и держаться за поводок.
А за поводок вы держитесь в рамках своих должностных обязанностей или в том числе как пользователь, как на бытовом уровне?
Нет, на бытовом уровне на это уже не хватает ни времени, ни сил. К сожалению, в мои должностные обязанности это не входит, но вот в свободное время, если оно появляется, пытаюсь участвовать в дрессировке собак, подсказывать сотрудникам, как и что делать.
Это очень здорово. Елена Львовна, сегодня предметом нашего интереса является слово, которое многие люди не слышали никогда. Слово это «шалайки». Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что это за порода, когда появились шалайки, кем они были выведены и затачивались ли они изначально под работу в авиацию? То есть, что такое шалайки?
Ну, строго говоря, шалайки на данный момент это не порода, это породная группа. Породная группа от породы отличается, ну, уровнем, скажем так, генетического единообразия. Для выведения породы требуется от 40 и до бесконечности лет, я имею в виду. А породная группа – это собаки, которые имеют общие генетические признаки, общие исходные данные, но достаточно еще разнообразные. Из них может получиться как несколько пород, так и не одной. Все зависит от того, как пойдет селекция и дальнейшая работа с этой группой. Почему шалайки? Может быть, не очень неудачное название, но другого мы придумать не могли, поскольку изначально это является способом выведения этой породы была гибридизация. Гибридизация лайки оленегонной и средиземноморского подвида шакала обыкновенного. Почему как бы вот такой необычный выбор? Поскольку автор этой породы, Клим Тимофеевич Сулимов, считал, что современные собаки, современные заводские породы, которые как бы уже были давно выведены, они утратили признаки диких предков. И поэтому для того, чтобы вывести собаку, которая могла бы работать и в жару, и в холод, и была бы наименее зависима от человека в своем выборе, он решил провести вот такую гибридизацию. Обычно пытались скрещивать собак с волками. Но под те задачи, которые стояли перед Сулимовым в момент выведения или начала этого эксперимента, волки не подходили однозначно, поскольку это крупные животные, агрессивные, постоянно стараются доминировать, поскольку они живут в основном стайный образ жизни. И у него вот возникла идея взять шакала. Шакал – это житель, скажем так, южных широт, лайка – житель северных широт, и поскольку у нас страна огромная, территория огромная, в его планах, вот, ну, скажем так, он рассчитывал на то, что вот именно такой гибрид позволит собаке работать и в южных, и в северных широтах с одинаковым успехом. Насколько это получилось, ну, мы считаем, что получилось. По крайней мере, в южных широтах мы работали, мы приезжали по приглашению в Арабские Эмираты и проверяли, как там чувствуют себя собаки. Они смогли перестроиться на те условия работы. Ну, а северные широты... Нельзя сказать, что у нас они слишком северные, но в минус 40 они спокойно переживают эту температуру и тоже могут проявлять свои как кольфакторные способности. Под задачей работы в авиации, конечно, это не было заложено. Произошло это, можно сказать, случайно. Изначально они использовались в криминалистической дорологии или, как сейчас называется, в фольклорных исследованиях. То есть, когда эти собаки работали в условиях лаборатории с места преступления, им привозили запаховые образцы, и в спокойных условиях при появлении подозреваемых лиц они могли сравнивать запаховые образцы с места преступления с запахом лиц, которые оперативники или следователи подозревали в причастности к этому инциденту. В конце 90-х годов прошлого века была значительная перестройка в системе МВД, и поэтому эти собаки стали, скажем так, не особо востребованы. А в начале 2000-х годов как раз наши аналитики, аналитики авиакомпании «Аэрофлот», предсказали, что возможны террористические акты, или как это называется правильно в авиационной безопасности, акты незаконного вмешательства с использованием воздушных судов, с применением взрывчатых веществ. И поэтому было в качестве одной из составляющих противодействия этому направлению актов незаконного вмешательства было предложено создать собственную кинологическую службу. В общем-то, собственная кинологическая служба для авиакомпании – это не характерно. Обычно это задача авиапредприятий, ну, то есть аэропортов. Но решением руководства было поддержано вот это предложение, и было, значит, решено попробовать создать. И когда вы выходили и искали, какую бы породу или какую группу собак для этого можно было бы использовать, Зарипов Азат Гумерович, им было предложено с подачи сотрудника авиационной безопасности Донцова Юрия Викторовича попробовать использовать вот эту породную группу шалайки именно с теми условиями, поскольку они абсолютно не агрессивны. Это было заложено изначально в качествах, которые там были селекционированы. Подвижные, обладают хорошим обонянием, что необходимо при поиске взрывчатых веществ, поскольку большинство из них малолетучи, и необходимо, чтобы собака могла их уловить с большой долей вероятности в любых погодных условиях. А вы знаете, что на территории аэропорта зимой холодно, летом жарко. При работе в воздушных судах очень часто бывают, да, тоже повышенные температуры. Поэтому вот был принят как вариант попробовать использовать вот эту породную группу.
А расскажите еще, пожалуйста, как сейчас происходит выведение новых особей?
В общем-то, это традиционно. Мы основной упор делаем на рабочие качества, не на экстерьеры, в том числе и поэтому это не порода, а породная группа, поскольку для постороннего человека на вид кажется, что собаки разные, хотя мы всегда видим, что относится ли эта собака к шалайкам или нет. Очень часто в интернете встречаются объявления, что продам или отдам шалайку, но, к сожалению, это не шалайка, это просто собака, похожая на шалайку. Поскольку главным критерием у нас являются рабочие качества, то основная селекция происходит по материнской линии, потому что именно материнская особь передает щенкам поведение и возможности как бы, к дальнейшей работе. У нас происходит разведение по семействам, потом происходит отбор в возрасте до года трехкратно, и уже после года мы собак либо оставляем в работу и в дальнейшую дрессировку, либо, так сказать, пристраиваем или отбраковываем.
Аудитория нашего подкаста, да, в общем-то, и мы сами, это люди, которым не безразличны собаки, и особое внимание мы уделяем собакам, которые работают проводниками для незрячих людей, и мы знаем, что за этим всем стоит определенный образ тестирования, то есть будущий поводырь, он не должен пугаться, он не должен отвлекаться, и поэтому, прежде чем щенка возьмут на воспитание, на дрессировку, его тестируют, чтобы время не было потрачено напрасно. И поэтому возникает два вопроса, Даша. Как тестируются собаки на соответствие? Вот именно берем шалайку, как определить, будет ли она подходить для работы? И особенно тревожный вопрос, что происходит с собаками, которые не прошли это тестирование? Какая их дальнейшая судьба?
Тестирование у нас происходит следующим образом. Во-первых, у нас полностью закрытый цикл воспроизводства. То есть мы знаем родителей, знаем их рабочие качества. Да? Мы уже можем предполагать, каких щенков эта пара будет давать. Если до этого уже в этом сочетании щенки появлялись, то мы тем более уже знаем приблизительно, что мы должны получить результат. И тестирование у нас в три этапа происходит. Первый отбор происходит буквально в месячном возрасте, так называемое актирование щенков. Оставляются только здоровые, физически здоровые животные. Без каких-то отклонений в анатомическом строении, каких-то хронических заболеваний, если они в этом возрасте проявляются. Затем у нас разработана, собственно, система выращивания и подготовки вот этих собак. Второй этап тестирования у нас проходит в возрасте 5 месяцев, когда мы смотрим, как быстро собака осваивает навыки, которые мы их обучали вот в этом промежутке. И оставляются собаки только, скажем так, с хорошими когнитивными способностями. Поскольку наша дрессировка рассчитана в большей степени на раскрытие не на подчинение собаки проводнику, когда она должна беспрекословно подчиняться, но это ценные качества в определенных направлениях службы или использования собак. В нашем же направлении несколько наоборот, поскольку собака должна в определенные моменты сама принимать решение, куда пойти, что пронюхать, что не пронюхать, как показать проводнику свой выбор. Поэтому у нас идет дрессировка собак именно на развитие их вот этих природно заложенных качеств. Мы считаем, что собаку не надо учить искать, это заложено в ней от природы, ей просто необходимо объяснить, что мы хотим, чтобы она нашла. И как это надо показать проводнику, что она нашла именно заданное, как называется, целевое вещество. Поэтому второй этап отбраковки – это 5 месяцев. Если мы видим, что собака отстает явно от своих сверстников и медленно осваивает необходимые упражнения, либо в принципе отказывается от самостоятельной работы вот этих щенков или подрощенных собак, мы отдаем либо в добрые руки, либо если собака до недавнего времени мы отдавали, сейчас как бы у нас все собаки с родословными, они все зарегистрированы в РКФ, и на данный момент у нас разрабатывается как бы вариант продажи собак без права племенного разведения, поскольку такая собака, которая не подходит для нас, она вполне может подойти для домашнего содержания, все зависит от того, что человек хочет от собаки. И третий этап отбраковки у нас происходит 8-9 месяцев тестирования отбраковки. К сожалению, когда происходит половое созревание у этих особей, у некоторых проявляется ярко выраженная антропофобия, которую мы не можем никаким образом купировать. То есть они отказываются работать в условиях давления среды внешней, когда много людей, когда вот это механизмы, какие-то внешние раздражающие факторы, эти собаки отказываются работать. И если она у нас не подходит для лабораторной работы, поскольку помимо традиционного применения у нас еще достаточно широкий пласт лабораторных исследований проводится, тоже эту собаку стараются пристроить. Но если мы пристроить не можем, поскольку не каждый хозяин готов содержать у себя особь, которая пугливая, то они обычно доживают у нас.
Я бы хотела узнать, допустим, кто-то из наших слушателей для себя открыл вот такую новую интересную породу, как шалайки. Могут ли они к вам обратиться для того, чтобы получить такую собаку? И если это возможно, то расскажите, пожалуйста, для домашнего содержания, какая есть специфика этого содержания? Потому что, например, все знают, что если человек заводит хаски, то нужно подписываться на долгие, регулярные нагрузки физические, потому что эти собаки очень активные. Если человек заводит себе бордер-колли, то нужно давать много когнитивной нагрузки, потому что без нее собака начинает ум за разум у нее заходит, и все, она начинает сходить с ума. А что специфично для шалаек?
В общем-то, у нас, наверное, что-то среднее между вот теми крайними точками, которые вы сказали. Да, человек как бы с улицы может обратиться, но обычно к нам обращаются либо сотрудники аэропорта, которые видели наших собак, да, и хотят приобрести такого щенка для себя. Иногда обращаются пассажиры, которые тоже увидели и хотят, и заинтересовались этой породой. Потом у нас еще есть страница в соцсети, называется «Шалайки из Небесной Гавани». Некоторые подписчики этой страницы, да, задают нам вопросы, можно ли приобрести себе такую собаку. То есть практически это возможно, но мы каждому из таких обратившихся говорим, что вам необходимо приехать к нам, посмотреть непосредственно на тех щенков, которых мы готовы отдать, передать, и узнать особенности работы с этой породой. Во-первых, собаки уже, я говорил, воспитываются таким образом, что они максимально самостоятельны. Если человек хочет видеть в своей собаке именно слугу, скажем так, или ребенка, который шаг не сделает без его разрешения, но это не ваша порода. Порода самостоятельная, она, скорее всего, будет вашим партнером. Причем она считает, что она равноправный партнер. И как бы ее личное пространство тоже надо уважать, как и ее личное мнение. Поэтому с этой собакой необходимо будет налаживать вот именно такой равноправный контакт. И надо учиться понимать собаку. Потому что просто приказать или заставить что-то делать эту породу практически невозможно. Они просто откажутся тогда от коммуникации с этим человеком. Ну и будут жить параллельно в своем мире. И, конечно, им надо достаточно много нагрузки не столько физической тяжелой, а именно склонны к большим прогулкам. Идеальный вариант – это загородный дом, но у нас есть и собаки, которые с успехом проживают в городской квартире. Причем те люди, которые у нас брали собак, делятся на две категории, как бы среднего не существует на данный момент. Или очень довольны, или говорят, что они не могут содержать дальше эту собаку, мы ее забираем обратно и стараемся либо как бы пристроить дальше, если появляются желающие, либо, опять же, я говорю, собака доживает век в питомнике.
Шалайки, у которых уже профессия, которые работают, они работают эксклюзивно только с Аэрофлотом и только в Шереметьево, или их еще где-то можно встретить, и, например, даже не в аэропортах, а, не знаю, в метро, в МЧС, в полиции или еще где-нибудь. Где можно в России встретить работающую шалайку?
В основном, конечно, только в Аэрофлоте. Это связано с тем, что когда собаки здесь появились в 2001 году, конечно, у них было очень много качеств, которые непригодны для служебного использования. И вот за 20 лет селекции направленного выращивания мы добились, что во многом случае эти качества, нежелательные для службы, ушли. Но надо понимать, что, в общем-то, для того, чтобы это назвать породой, их очень мало. Не больше 100 особей. И, естественно, отдавать каких-то собак, которые будут негодны для работы в других организациях, это создать себе плохую рекламу. Мы не собираемся этого делать. Не хотим продавать кота в мешке. Мы готовы передавать этих собак, только если мы будем уверены, что они справятся с теми задачами, которые перед ними будут стоять в других видах службы. Ну, для полиции они однозначно на данный момент непригодны, в том числе и потому, что у них напрочь отсутствует агрессия к человеку и охранный инстинкт. То есть при длительном проживании, допустим, в частном доме, рано или поздно они начнут, конечно, лаять, но это только будет как звонок, который будет указывать, что кто-то рядом у калитки стоит и хочет войти или что-то увидеть. А в полиции, насколько я знаю, сейчас есть требование, что собака обязана защитить своего проводника в случае каких-то противоправных действий со стороны третьих лиц. Что касается МЧС, насколько я знаю, там были попытки использовать наших собак. Возможно, они даже работали там именно у волонтеров, а не у штатных сотрудников. Поскольку шалайка – это, в общем-то, в основном детектор запаха. Хотя мы думаем, что в дальнейшем использовать их в качестве вспомогательного средства при поиске людей, полагаем, что это вполне возможно. Насколько, опять же, я знаю, есть одна собака во Внуково в аэропорту, которая работает тоже в службе авиационной транспортной безопасности. И, опять же, насколько мне известно, довольны работой этой собаки. К нам сейчас обращаются и обращались, и продолжают обращаться сотрудники там других аэропортов. Но я, опять же, говорю, мы очень серьезно относимся к собакам, которых мы считаем годными к работе. Поэтому на данный момент мы можем только качественно восполнять свое поголовье. Если мы выйдем на другой уровень, то мы будем уже готовы собак, которых мы даем гарантию, что они пойдут в службу, распространять и в другие ведомства.
Расскажите, пожалуйста, есть какое-то определенное место, есть какая-то у вас база, где собаки живут, растут, тренируются? Можно ли на нее попасть и нужно ли вообще вам это, чтобы приходили люди извне там для социализации, например, собак в качестве волонтеров, чтобы с ними взаимодействовать, чтобы каким-то образом помогать? Или все это закрывается штатными сотрудниками?
Конечно, база у нас есть. Благодаря позиции и отношению к нам руководству компании в 2019 году нам дали как бы новую увеличенную базу, где у нас есть и производственный сектор, непосредственно находится сам питомник, и тренажерный сектор, где находятся тренажеры для первоначального обучения собак, и лабораторный сектор. То есть база у нас, в общем-то, прекрасная. Собаки там растут, живут, работают, тренируются. Что касается вот этого варианта, что приглашение волонтеров, да, мы уже задумывались над этим вопросом, когда мы были, как сказать, со знакомительной экскурсией, попросили, чтобы нас приняли коллеги, которые занимаются собаками-проводниками, они вот нам рассказали, что у них это общепринятая история, когда они отбирают щенков, а потом отдают их на выращивание волонтерам. Так мы, конечно, поступить не можем, поскольку уже, опять же, мы говорили, что собака очень своеобразная, и от них требуются несколько другие качества, чем от собак-проводников. Если там требуется полное подчинение человеку и правильное выполнение выученных навыков, то здесь требуется достаточно часто самостоятельность мышления. И человек, не имеющий опыта общения с этой собакой, может вот эту самостоятельность убрать, которую нам придется опять развивать. А вот как бы пригласить сюда на базу, если будет согласие со стороны нашего руководства, то да, мы этот вопрос рассматривали, и студентов мы уже неоднократно приглашали, поскольку нам нужны волонтеры не только для общения с собаками, но и, как скажем так, фигуранты для их обучения. Собака прекрасно знает сотрудника питомника, и даже если он в аэропорту будет изображать какого-то нехорошего человека или что-то прятать, нет никакой гарантии, что собака будет работать исключительно на запах целевого вещества, а не на запах своего, скажем так, родного сотрудника. Поэтому неоднократно мы и в колледже кинологические обращались, и в некоторых случаях нам шли навстречу, присылали студентов, которые вот участвовали в дрессировке как фигуранты в подготовке наших собак. Если такой вопрос будет возможен, мы бы, наверное, с удовольствием его рассмотрели и разработали. Но обратиться по этому вопросу, я опять же говорю, можно в нашу группу на страничке ВКонтакте. И если там будут желающие помочь нам, мы выйдем на наше руководство. Если будет принято положительное решение по этому вопросу, конечно, мы тогда будем с удовольствием приглашать пользоваться услугами волонтеров.
Мы уже выяснили, что из шалаек охранники так себе, что как сигнализация они, может быть, сработают, но вряд ли более того. И вопрос в том, а как выглядит работа шалайки в аэропорте? Собака, учуяв запах, просто сигнализирует, то есть есть ее проводник, они ходят вместе, шалайка ходит, учуяла что-то, на что ее натренировали, она начинает каким-то образом демонстрировать, либо есть какой-то более расширенный пул действий, что она должна что-то вытаскивать и так далее.
Во-первых, собаки у нас приучены следующим образом. Как только они переступают вот эти двери, шлюзы входные в аэропорт, они начинают искать. Для них вообще поисковое поведение очень свойственно, и мы его ни в коем случае не гасим, потому что я думаю, что это, в общем, известно, что шакал, он, в общем, более собиратель, чем хищник. Поэтому у них врожденно хорошо развито врожденное поисковое поведение. Они всегда что-то нюхают, всегда что-то ищут. Наша задача только объяснить, что мы хотим, что искать. Конечно, в связке человек-собака, ну, или, скажем так, шалайка-собака, ой, шалайка-человек, естественно, будет главным человек. Но человек, он уже отвечает за то решение, которое собака приняла. На основании своего знания и опыта он говорит, да, я подтверждаю выбор собаки, или я не подтверждаю, или прошу его перепроверить. Поэтому, как только наш кинологический расчет оказался в аэропорту, собака начинает искать. Поскольку у нее с этим запахом целевого вещества связаны всегда положительные эмоции, наши собаки ищут с удовольствием. Им очень хочется найти, чтобы в дальнейшем получить за это вознаграждение. Но, опять же, проводник в данной связке высшее существо. И если по какой-то причине собака игнорирует явно подозрительный предмет или явно подозрительного пассажира с багажом, проводник, естественно, собаку туда направляет. И в дальнейшем собака уже, опять же, сама этот багаж обнюхивает, поскольку тыкнуть собаку в каждую точку, которая находится в аэропорту, в каждую единицу ручной клади или багажа, это невозможно физически. И если у собаки не будет сильной мотивации на поиск, досмотреть как следует такой объем вряд ли возможно. Вытаскивать мы ничего, естественно, не можем, поскольку наше целевое вещество предполагает, как это называется в кинологии, пассивное обозначение. Более того, иногда в некоторых случаях нецелесообразна явная реакция собаки, чтобы все вокруг не знали, что она что-то нашла. Достаточно так называемого сигнального поведения, когда проводник, который он знает поведение этой собаки, он уже понимает, что тут есть именно тот целевой запах, на который эта собака обучена. И в дальнейшем уже вступают в действие другие службы, согласно наших внутренних инструкций, и проводится вся необходимая работа для подтверждения обследования этого подозрительного предмета и принятия дальнейших решений по поводу действий.
Елена Львовна, есть крайне любопытный момент. Понятно, что есть определенные вещества, на запах которых собак натаскивают, чтобы было вот то самое сигнальное поведение. При этом собака живое существо, и очевидно, что есть запахи, которые лично для нее являются крайне привлекательными. И отличается ли поведение собаки в зависимости от того, если она учуяла нарушителя, или, допустим, летит в отпуск человек, и зачем-то он с собой вручную кладь взял там 5 килограмм лакомства для собак, который, предполагаем, что является привлекательным для собаки. Вот бывают ли какие-то ошибочные обнаружения, основываясь именно на том, что лично для собаки запах привлекателен? Или это отличается по поведению в корне?
У Во-первых, естественно, собака обязательно принюхается к чему-то, что для нее является привлекательным или, как говоря научным языком, аттрактивным запахом. У нас собаки все работают на пищевом подкреплении, поэтому очень часто мы слышим вопрос: а вот если вы в качестве поощрения им даете пищевое лакомство, значит, если они это лакомство учуют в багаже или ручной клади пассажиров, они на него среагируют точно так же, как на целевое вещество. Ну, в общем и целом, собаки, не только наши, а это относится ко всем служебным собакам, допускают два вида ошибок. Это ошибки подготовки и ошибки применения. Ошибка подготовки – это когда не совсем правильно собаку дрессировали, и у нее вот эта сигнальная реакция сложилась не только на запах целолевого вещества, но и на все еще сопутствующие ему запахи. Либо запах кинолога, либо запах резиновых перчаток, либо запах лакомства, если пользуется старым дедовским методом и сначала кладут на целевое вещество миску с едой, и собака ищет еду с запахом этого вещества, а уже потом стараются еду оттуда или корм удалить. И ошибки применения. Это когда кинолог не доверяет собаке, либо вследствие своей неопытности, либо в каких-то других вопросах, когда он очень сильно настаивает, чтобы собака вот сработала. 5 или 10 раз посылает ее на одно и то же предмет, и в конце концов собака обычно говорит: «Ну, если ты очень так хочешь, я тебе обозначу». Но в том и в плюс шалаек, что отказывается обозначать то, что оно считает ненужным обозначать. Это вот этот именно момент самостоятельности в мышлении. Но, я повторяюсь, далеко не во всех видах служб это ценное качество. Вот мы считаем, что в нашей поисковой это ценное качество. А, допустим, в службе патрульно-постовой, когда собака должна беспрекословно выполнить приказ приводника, это качество, наоборот, мешает. Тут все зависит от цели применения и дрессировки. Ну вот у нас это происходит вот таким образом. Был курьезный случай у нас, когда пассажир вез колбасу, и она у него торчала из сумки. И собака наша шла, нюхала, где-то, говорит, занюхалась. Кинолог тоже как-то не очень внимательно смотрел. Собака продолжает идти, но уже с батоном в колбасы в зубах. Но обозначить она его не обозначила. Пришлось, конечно, извиниться перед пассажиром. Хотели возместить ему колбасу, но человек, в общем-то, с юмором оказался, достаточно правильно понял. И поэтому у нас, ну, больше мы, конечно, таких ситуаций не допускали. То есть реакция собаки на вот эти запахи для нее интересная будет совершенно другая, как либо сигнальная реакция на целевой запах. Именно поэтому она и называется сигнальной, что на нее отрабатывает специальное обозначение, которое, в принципе, в обычном жизни собак для нее не характерно. Сейчас это очень популярно, так называемое обозначение замиранием, но мы все-таки предпочитаем вырабатывать посадку, поскольку для проводника, даже если он это не очень опытный, для него это явно видное обозначение собаки.
А так как мы говорим с вами про работу собаки, то, как и у человека, наверное, работающего, у нее должен быть какой-то свой график этой работы, должен быть свой график отпусков и какого-то продолжительного отдыха, наверное, я предполагаю. И, как и у всех служебных собак, скорее всего, у ваших тоже есть время, когда они выходят на пенсию. Расскажите, пожалуйста, о том, как у вас это устроено.
Смотрите, у нас, во-первых, не очень, скажем так, нетрадиционный подход, поскольку у нас достаточно напряженная работа и не только по вызову, а в ежедневном плановом режиме. У нас один кинолог может работать с 2 или 3 собаками. Соответственно, точно так же одна собака может работать с 2 или 3 кинологами. И благодаря вот такому подходу у нас нет необходимости одну собаку в течение всего дня или всех суток, у нас суточный режим работы, применять постоянно. То есть, если собака уставшая, кинолог может взять другую собаку, за которой за ним закреплена, и точно так же пройти с ней на обследование. Непрерывное время собаки, в общем и целом, по всем назначениям служебным, определяется от 45 минут до часа. Все зависит от условий поиска, от давления, опять же, вот, внешней среды, насколько затруднены они для собаки. Ну, конечно, от ее физического состояния. Но вот поисковая работа по запаху, в основном, она не более 40 минут длится. Мы проверяем следующим образом. У нас всегда на выходе есть так называемые тест-объекты, которые кинолог, либо сопровождающие его лица, периодически подкладывают собаке в процессе поиска. И в случае, если собака этот тест-объект не обозначает, значит, это сигнал для проводника, что собаку необходимо заменить, она устала. И по какой-то причине не может уже выполнять свои обязанности. Потому что внешне это иногда и не видно. Кажется, что собака идет, нюхает, а на самом деле как бы уже ее ольфакторные способности требуют какого-то перерыва. потому что вы представляете, в аэропорту очень много запахов, они очень разноплановые, и естественно, может притупиться внимательность собаки. Что касается, вот, так скажем, длительного отдыха, обычно в традиционных видах служб собаки отдыхают вместе с проводниками. Отдых у проводника, отпуск, значит, отпуск и у служебной собаки. Но поскольку вот я уже выше говорила, что у нас нетрадиционное применение, у нас такого нет. Мы можем просто дать отдых собаке, ну, в течение 1-2 недель, если мы видим, что у собаки потерялся драйв, желание поиска. Бывает тогда, что очень хорошую собаку затаскивают, наиболее часто ее берут, она работает, просто физически устает. В таком случае, конечно, ей дается распоряжением по отделу отдых в течение 1-2 недель. После этого собака с новыми силами, с удовольствием, что самое главное, с удовольствием, включается в работу. Живут собаки наши долго. Это, во-первых, такое есть биологическое такое свойство, что гибридные особи, они превосходят своих родителей по показателю здоровья. В условиях питомника они у нас живут 15-16 лет. Это для питомника это очень много. В домашних условиях собаки, насколько нам известно, когда есть обратная связь, живут 16-18 лет. И, естественно, я уже выше говорила, что все наши заслуженные пенсионеры, они доживают столько, сколько позволяет им здоровье питомник. Конечно, после 13 лет мы уже стараемся собаку по служебной необходимости не использовать. В лабораторной работе, поскольку она значительно легче, если у собаки сохраняется обоняние в необходимой степени, мы можем таких старичков использовать, поскольку им очень нравится работать, и они очень расстраиваются, если их не берут на работу. У них цель жизни в работе. Они так воспитаны, они так выращены. Поэтому иногда, даже если нам не надо с ними работать, мы их берем, чтобы они получили удовольствие, скажем так, моральное, да, что они еще нужны, что они могут приносить пользу. Ну или потренировать новых сотрудников, которые к нам только устраиваются на работу, потому что старая опытная собака все обычно делает за них сама, им только надо наблюдать и правильно учиться управлять поводком.
А где можно встретить работающую шалайку? Вряд ли ее можно встретить на перроне, потому что, а что там, собственно, искать уже на перроне? Скорее всего, мы говорим про здание аэровокзала. Где больше вероятность? На зоне досмотра на входе в аэровокзал, в зоне досмотра, где уже вот чистая зона начинается. Либо, в принципе, собаки и их проводники ходят по всему аэровокзалу и изучают запахи.
Смотрите, у нас как бы несколько режимов работы в аэровокзале есть. Это зона общего доступа, то есть это зоны залы ожидания пассажиров, залы вылета, залы прилета, где не требуется уже стерильная зона. В стерильной зоне вы можете, конечно, встретить кинолога с собакой, но это достаточно редко, поскольку туда кинологический расчет проходит только по вызову. Если найден опасный или подозрительный предмет, если или нужно досмотреть пассажиров какого-то рейса уже непосредственно перед посадкой на самолет. В основном собаку нашу, наш кинологический расчет, не только собаку, можно встретить в зале ожидания и на входных группах. Есть тоже такой способ применения собак, когда выборочно досматривается багаж, который проходит через интроскоп. Либо нас вызывают на какой-то багаж, когда сотрудники не могут или затрудняются определить наличие подозрительного предмета в багаже и просят подтвердить, допустим, собакой безопасность этого предмета. Очень часто нас не замечают, поскольку собака маленькая, никаких особых на ней опознавательных знаков, кроме наличия рядом кинолога, нету. Ну и порода, естественно, да, не служит. Служебные. Все же привыкли видеть овчарок, в крайнем случае, спаниелей. Поэтому очень часто пассажиры не понимают, что перед ними собака, которая выполняет свои функции необходимые, в том числе и для безопасности пассажиров. Некоторые категории людей пытаются, как сказать, отогнать собак, требуют, чтобы их убрали от них. Ну, в общем-то, пассажир всегда прав, мы транспортное предприятие, поэтому мы, если это не влияет на безопасность, мы готовы всегда идти навстречу пожеланиям пассажира. Если у нас есть какие-то подозрения, что все-таки этот багаж необходимо досмотреть, ну тогда уже приглашаются сотрудники полиции, сотрудники других служб, и пассажиру предлагается выбор, каким способом этот багаж, он позволит досмотреть свой багаж, либо собакой, либо инструментальными способами, либо ручным досмотром.
Все-таки основной режим собаки – это условно патрулирование или это когда другие службы аэровокзала вызывают и это работа по запросу?
У нас осуществляется оба режима работы. У нас есть часы, плавающий график, когда просто проходит профилактическое патрулирование. В дальнейшем кинологический расчет находится в комнате, так сказать, в состоянии дежурства. И если есть необходимость вызвать на какой-то подозрительный предмет, он вызывается, и в течение 5 минут кинологический расчет прибывает на место и досматривает в присутствии остальных служб этот подозрительный предмет.
когда человек посторонний встречается с собакой-поводырем, то есть некий свод правил, как эту встречу сделать наиболее комфортной и безопасной для собаки, для незрячего, который рядом с собакой, и для человека, который с ними встречается. Что нужно обращаться к незрячему человеку, что собаку нельзя трогать, собаку нельзя кормить ни в коем случае, и в целом постараться ее присутствие не замечать по возможности, хотя всем очень хочется потискать лабрадора. А если ко мне в аэропорту подходит кинологический расчет вашей службы, как корректно повести себя, чтобы эта встреча прошла у нас комфортно и продуктивно?
Если мы говорим конкретно про шалаек, то есть шалайки не могут нанести пассажирам никакого ни морального, ни физического вреда. Во-первых, уже выше говорилось, что собаки абсолютно не агрессивные, а кроме того, если в отношении них будет произведено какое-то действие со стороны пассажира, ну, допустим, от испуга, да, человек махнул рукой, ногой или нечаянно поставил на них чемодан, собака просто отпрыгнет и не будет проявлять никакой агрессии. Поэтому при встрече с шалайкой, ну, в общем-то, лучше, да, на нее не то, что не реагировать, вы можете на нее среагировать, но желательно, чтобы это было доброжелательное реагирование. Более того, мы когда адаптируем щенков в аэропорту, если пассажир изъявляет желание их погладить и пообщаться с ними, мы всегда это разрешаем. То есть шалайка полностью доброжелательная собака. Единственное, что только в момент выполнения ей непосредственно обнюхивания вашего багажа, лучше, конечно, не пытаться ее погладить, не потому что она не отреагирует на ваше поглаживание, а потому что вы затрудните ее работу. А в дальнейшем все можно сделать. Ну, пищу они от вас и лакомства принимать не будут, потому что, во-первых, то, что обычно пассажиры предлагают наши собаки, не едят, а во-вторых, это, конечно, можно делать только с разрешения проводника. Также желательно и спросить разрешение собаку погладить. Обычно проводники это всегда разрешают, если это не влияет на выполнение непосредственной работы собаки. То есть просим наших собак не обижать, а в остальном мы всегда готовы идти навстречу, опять уже, как говорили пассажиры.
Елена Львовна, чуть ранее вы упоминали, что шалаек не так много, и вообще это достаточно редкая, ну, все-таки назовем породой, что породная группа звучит громоздко. Все ли эти 100 собак, они работают на Аэрофлот в Шереметьево? Сколько штатных собак на постоянной основе?
На данный момент у нас 70 собак взрослых стоит на довольствии. И еще 15 щенков, которые находятся в режиме тренировки, да, и потом тоже будут те из них, кто успешно проходит тесты и проходит сертификацию, будут поставлены на основное довольствие. Опять же, вот на текущий момент у нас идет расширение отдела, и вполне возможно, что и количество собак увеличится. Но поскольку в нашем питомнике происходит и не только, как сказать, дрессировка и использование собак, но и выращивание, часть вот этих собак, которые входят в число 70, они являются только селекционным ядром. Они не используются непосредственно в работе, особенно это касается гибридов с большой долей крови шакала. И они у нас используются только для разведения. Часть из этих собак, да, есть, которые уже старенькие, которые минимально используются. А вот в основном на данный момент у нас стабильное поголовье – это 70 взрослых обученных собак. Есть единичные собаки, которые находятся в частных руках. Это либо собаки, которых мы передавали, вот, поскольку по каким-то причинам они не подходят нам для использования в работе. Раньше мы людям передавали, ну, скажем так, под честное слово, что они не будут их использовать в разведении и в племенной работе. Не все это честное слово соблюдали, поэтому сейчас все это документально оформляется, либо есть обязанность у будущего владельца провести стерилизацию. Потому что мы очень боимся и не хотим, чтобы собаки, которые будут заявляться как шалайки, проявляли не те качества, которые в них изначально в эту породу были заложены, ну, вот и основателем, и которые мы стараемся культивировать. То есть, чтобы они не стали агрессивными, отказались вот от своих альфакторных, как бы поисковых способностей поведения. Очень нам бы этого не хотелось.
Из того, что вы рассказали сегодня о шалайках, стало понятно, что они довольно человекоориентированы и что они готовы сотрудничать с человеком и поддерживать его. Может быть, где-нибудь у вас там очень еще эфемерно мелькала или мелькает мысль и идея о том, чтобы сделать шалаек не только вот такими служебными собаками, а еще и вывести какую-то отдельную категорию, которые будут работать как собаки-терапевты, по сути, которые помогают людям, которые страдают аэрофобией, переживать этот сложный момент. Я просто как аэрофоб интересуюсь, вдруг появится когда-нибудь такая возможность, что меня будет поддерживать перед полетом собака.
Знаете, да, вы действительно правы, как вы выразились, эфемерно у нас эта идея периодически возникает, но если к нам обратятся сотрудники аэропорта, если руководство аэропорта решит создать такой кабинет, да, или такую зону, где можно будет пообщаться с собаками, мы со своей стороны с удовольствием примем в это участие, поскольку я уже говорила, что мы заинтересованы, чтобы наши собаки как можно больше общались с людьми, поскольку признаки вот этой антропофобии в той или иной степени у них периодически могут возникать, и для того, чтобы уже у рабочей собаки это не было, у нее должен быть опыт, позитивный опыт общения с человеком. Специально выводить для этого породу, ну, мы как-то, честно говоря, не видим в этом смысла, поскольку мы знаем уже, какие у нас собаки готовы общаться с людьми, с детьми, особенно с удовольствием, а какие, как бы, ну, относятся к людям нейтрально, потому что часть наших собак, допустим, людей воспринимает просто как предмет интерьера, который тоже надо обнюхать, обыскать и пойти дальше. А часть очень контактна, да, и они готовы общаться с удовольствием. Некоторые прямо детей любят, когда они видят детей в аэропорту, они прямо пытаются к ним подойти и с ними пообщаться. А некоторые наоборот, потому что у детей поведение отличается от взрослых, и движение, и сама манера поведения. Некоторые стараются их избегать, потому что они не знают, что ждать от этого, как сказать, существа для них непонятного. Поэтому специальные породы для этой цели мы не думаем, что надо выводить, а своих собак, которые любят и готовы общаться, а собака — это вообще очень мощное средство реабилитации социальной, психологической. Человек отвлекается от своих тревожных мыслей. Если со стороны аэропорта Шереметьево будут такие пожелания, мы с удовольствием примем участие.
И давайте перейдем к нашему последнему традиционному в этом сезоне вопросу. Дайте, пожалуйста, совет нашим слушателям в рамках ваших компетенций, как людям вести себя, что им делать, что им не делать для того, чтобы на вашем предприятии, то есть в аэропорту, в самолете, людям было вместе сосуществовать комфортно. Людям с собаками, людям без собак. Возможно, человек какой-нибудь полетит со своей собакой и в аэропорту встретит ваш кинологический расчет. Как им взаимодействовать, чтобы всем было хорошо, комфортно, безопасно вместе находиться в одном пространстве?
Мы выше уже говорили, что к нашим собакам главное не проявлять никаких агрессивных действий, не потому что они могут ответить, а потому что они могут испугаться и временно выйти из своего рабочего состояния, поскольку все-таки основная задача – это у них детекция запаха. Если человек летит со своей собакой, большинство пассажиров, особенно часто летающие, которые летают с собаками, они уже люди опытные, ответственные. Собака у них всегда находится либо на поводке, либо в переноске. Мы просим давать объявление службе аэропорта, если идет работа, проходит кинологического расчета, что мы просим пассажиров взять собаку на поводок, либо убрать в переноску, чтобы не было каких-то негативных нюансов. Поскольку к людям с шалайки полностью дружелюбны, что нельзя сказать по отношению к другим собакам. Они их либо боятся, если это крупная порода, либо могут проявить агрессию, если это порода мелкая. Тут уже, опять же говорю, задача проводника, чтобы он вовремя среагировал. Именно для этого он и находится в аэропорту, чтобы предвидеть какие-то, возможно, негативные ситуации, оградить от них и пассажиров, и наших собак, и собак-пассажиров. То есть надо соблюдать общепринятые правила поведения. Без разрешения проводника не тянуть к собаке руки, еду и не пихать ей детей. Есть такие пассажиры, которые очень хотят, чтобы их ребенок пообщался с собачкой в момент выполнения ей рабочих обязанностей. И держать свою собаку, если она у вас есть, на поводке, либо в переноске, чтобы у нее не было свободного выгула по территории аэропорта. А в остальном, я надеюсь, мы всегда находим общий язык и с пассажирами, и с их собаками.
Дорогие друзья, как вы могли неоднократно заметить, редакция подкаста Министерства наших собачьих дел с большим одобрением относится к путешествиям как для отдыха, так и по работе. И мы считаем, что путешествие – это не только цель добраться до какого-то места, до какого-то нового города, пообщаться с людьми, но и сам процесс – это невероятно интересное и увлекательное мероприятие. И теперь вы знаете, что если вы летите Аэрофлотом, особенно через Шереметьево, то у вас есть шанс встретить одну из самых редких породных групп собак в России. Это шалайки, которые не просто классные, интересные и редкие собаки, но еще и делают все от них зависящее, чтобы наши с вами перелеты проходили в безопасности. И благодарим мы за это нашу сегодняшнюю гостью Елену Львовну Батаеву, начальника кинологического мониторинга авиакомпании Аэрофлот. Елена Львовна, спасибо вам огромное, это было очень круто и интересно.
Большое спасибо вам.
Большое спасибо.